Когда я проснулся, в ободранной кабине Монгольфьера не было никаких фельдъегерей, а одни тюки с почтой. Возможно, мои грозные сопровождающие требовались на тот случай, если из меня при покаянии начнут исходить бесы. Но я не додумал эту мысль. В окошке уже видна была кардигардия Михайловского замка и его сверкающие башенки, озаренные утренним солнцем, трепещущие разноцветными флагами. Мы снижались. Вот так я почти полностью проспал свой первый воздухоплавательный опыт. Я не особо волновался перед аудиенцией, возможно, назначат в адъютанты к какому-нибудь уставшему отдел чину. И что? Буду делать его работу, постепенно входя в курс дела. Так с Декиже бывало сплошь и рядом, и для карьеры считалось лучшим возможным стартом. Когда чин умирал, бывшего помощника нередко назначали на его место, но могли, конечно, определить и в простые секретари. Михайловский замок был величественно огромен. Впрочем, он не столько потряс меня своим великолепием, сколько пробудил в моей груди какое-то щемящее подобие ностальгии по великому прошлому. На фронтоне горела золотая надпись: «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней». Я знал, что такая же была на Петербургском замке, и теологи до сих пор спорят о ее значении, но рассуждать о нем казалось мне бесполезным. Михайловский дворец строили титаны. Они могли говорить с верховным существом на «ты», и слова их напоминали грозное слово, произнесенное в начале времен. Смысл их речи был также неизъясним, как значение грома, удара молнии или затмения солнца. Где нам было понять его из нынешнего ничтожества? Меня привели в приемную смотрителя. Я не испытывал интереса к предметам старинного искусства, украшавшим коридоры его огромного жилища, и не запомнил ничего, кроме малахитовых плит пола. И оставили в обществе двух охранников и секретаря в простом оранжевом халате без знаков различия. «Одетый таким образом чиновник вызывает доверие», — подумал я, — «надо будет запомнить». Приемная была большой светлой комнатой, убранной на удивление скромно. За атрибуты роскоши здесь могли сойти только вензели на дверях в малый тронный зал, золотые «ди» с лазурными ножками, превращающими их в «пи» на фоне скрещенных красных фасций с топориками. Это был какой-то римский символ, заимствованный единым культом из древней истории, потому, наверное, что он без усилий раскладывался на «ди» и «пи», акроним слов «Далай Папа». Таков был один из многочисленных экзотических титулов смотрителя. Самым же красивым из них мне казалось слово «неботрога». Заметивший мое любопытство секретарь объяснил, что первоначально фасций не было, их сделали из буквы X, пересекавшейся с «пи» в оригинальном символе. Его смысла секретарь не помнил, но предложил поверить на слово, что с теологическим обоснованием все в порядке. Мы немного поболтали, секретарь сам оказался выпускником фаланстера «Медведь», но, как ни странно, у нас не нашлось ни одного общего знакомого. Я стал расспрашивать о диковинках Михайловского замка, особенно о знаменитой комнате бесконечного ужаса, куда, по легенде, мог войти только сам смотритель, ибо хранящуюся там тайну могла вместить лишь его великая душа. Я не особо доверял легендам, и меня интересовало, устраивают ли публичные экскурсии в это помещение, и если да, то как туда записаться. «Не спешите, мой юный друг», — вежливо сказал секретарь, сомкнув ресницы, дрожащие от еле сдерживаемого смеха. «Попасть туда не так сложно. Сложно выйти, сохранив рассудок. А про экскурсии я не слышал». На этом наш разговор как-то сам угас, и я укорил себя за легкомыслие. Закрыв глаза, я ушел в сосредоточение, приличествующее важности момента. Примерно через полчаса я понял, что секретаря и охранников в комнате уже нет. Я не заметил, как и когда они вышли, а потом двери с вензелями растворились. Сработал, должно быть, какой-то механизм, людей нигде не было. Я увидел коридор, плавно поворачивающий вправо. Где-то в его глубинах требовательно прозвенел колокольчик. Я не знал, что предпринять — дожидаться возвращения секретаря или войти. Как первое, так и второе могло впоследствии оказаться проявлением неучтивости. Может быть, правильнее было вообще выйти из приемной. Я решил так и сделать, но ведущая наружу дверь оказалась запертой. Тогда я сообразил, таков, наверное, здешний ритуал, и часть его заключается в том, что неофита ни о чем не предупреждают. Колокольчик в глубине изогнутого коридора прозвонил еще раз, крайне, как мне показалось, нетерпеливо, и я пошел на его звук. Стены коридора были украшены теми же повторяющимися вензелями. Через каждые несколько метров из стены торчала золотая рука, сжимающая факел с лампой, спрятанной среди красиво преломляющих свет кристаллов. Пройдя мимо трех или четырех таких факелов, я в недоумении остановился. Происходило что-то странное. Коридор загибался вправо, сворачиваясь огромной улиткой. Подобное, конечно, несложно было построить, но при такой геометрии коридор никак не мог сосуществовать с приемной, а должен был находиться на ее месте. Я сейчас шел по той же самой комнате, где прежде сидел, или я прежде сидел в том же самом коридоре, где сейчас шел. Я решил, что это оптическая иллюзия, и потрогал стену. Затем я коснулся одного из вензелей смотрителя. «Ди» было из холодного золота. Ножка «Пи» из стеклянистой эмали, тоже холодной, но по-другому. Все здесь выглядело настоящим, и центр коридора улитки был уже близко. В качестве последнего опыта я дотянулся до светящихся кристаллов над лампой и отдернул руку, они были нестерпимо горячими от благодати. Я тихо выругался, и из-за поворота долетел ухающий смех. Мне стало страшно. Через мой ум пронеслось множество версий происходящего, все тревожные. Наиболее вероятным казалось, что меня усыпили вызывающим галлюцинации газом. Но тогда я не мог бы так связно строить эти гипотезы, думал я. Вряд ли газ может действовать настолько избирательно. Колокольчик требовательно зазвенел снова. Я отбросил сомнения и страхи и решительно пошел вперед. В тупике коридора стояло золотое кресло, накрытое тигровой шкурой. В кресле сидел Далай-Папа, великий магистр желтого флага, и смотритель идиллиума Никола III в таком же оранжевом халате, как на секретаре, но со знаками высшего медиума, и глядел на меня сквозь прорези своей черной маски. Он носил такую не один, я уже видел нескольких высокопоставленных лиц в похожих масках. Возможно, так принято было в каком-то внутреннем ордене, чью униформу смотритель надевал из тех же соображений, из каких государи ветхой земли облачались гусарами, не говоря уже о том, что в лицо смотрителя никто не знал. И он мог, наверное, играть по вечерам в Гаруна аль-Рашида. Я помню из школы, что с богословской точки зрения при обращении к Далай-Папе уместны три титула — «Ваше переменчество», «Ваше безличество» и «Ваше сострадальчество». Обычно пользуются словом «безличество», поскольку его можно отнести не только к лишенной постоянного «я», природе смотрителя, которую он, как известно, разделяет со всем сущим, но и к его маске, что придает этому обращению свежий либерально-светский оттенок. Два других титула, уравнивающих смотрителя с прочими феноменами Вселенной, используются лишь в священных документах. Употреблять их при встрече считается фамильярностью. «Ваше безразличество», — я совершил перед смотрителем тройное простирание, как этого требовал этикет. Обычно выпускники государственных школ совершают этот ритуал перед пустым креслом Далай-Папы. Закончив, я так и замер на коленях. «Можешь встать», — сказал смотритель. «Ты знаешь, почему ты здесь?» «Нет, ваше безличество», — ответил я, поднимаясь. «Если со мной что-то случится, тебе придется сесть в это кресло. Ты мой преемник, так сказать, запасной смотритель, совсем не такой, как я». «Я? Надеюсь», — продолжал смотритель, что до этого у нас в ближайшие годы не дойдет. Но такова была воля ангелов. Ты здесь исключительно благодаря им. Он хмыкнул, как будто в этом было что-то смешное. «Ты ведь догадывался, зачем тебя сюда везут, когда каялся в карете?» «Нет», — ответил я не врал. «А я сразу понял», — сказал он. «Просто из-за количества мучений, которые пришлось вспомнить. Мне казалось, что их обязательно должно увенчать какое-то окончательное и всеобъемлющее издевательство, вроде финального аккорда в симфонии. Тебе, я уверен, тоже жилось несладко. Ты ведь Декеже. Ты правда не думал ни о чем мрачном?» Я вспомнил, что этикет требует от собеседника-смотрителя предельной откровенности. «Думал», — признался я, — «о смерти. Но совсем недолго». Смотритель засмеялся. «Ты, Алекс, оптимист. Прекрасная черта для будущего смотрителя. Постарайся сохранить это качество». «Оптимист?» — удивился я. «Мне кажется, это самое мрачное, что возможно». Мой собеседник покачал головой. «Смотритель — не наместник трех возвышенных, как вас учат», — сказал он. «Смотритель — это военный. А смерть для военного — отдых, Ее надо заслужить. Но в нее можно уйти и незаслуженно.
Да, так часто и происходит, кивнул смотритель.
Как ты думаешь, почему последние 20 лет никто из смотрителей не проводил Сент-Рапорт? Почему его раз за разом назначали и отменяли?
Вопрос поставил меня в тупик. Я об этом никогда не задумывался.
Слова «Сент-Рапорт» вообще крайне мало для меня значили. Ни одного из них я не видел сам. Последний случился при моей жизни, но я тогда был слишком мал. Я знал, конечно, что так назывался один из главных праздников Идиллиума, на который возвращаются из личных пространств многие солики. Это было красочное зрелище. Смотритель появлялся перед людьми в старинном мундире времен Павла Великого, на коне и со шпагой в руке. Ритуал, вероятно, много значил для нашей официальной идентичности, но никакого смысла, кроме карнавального, я в нем не видел.
«Экономят средства?»
Мое предположение было логичным. Я знал, что во время Сент-Рапорт на центральной площади для всеобщего удовольствия возгоняется огромное количество глюков, и это событие серьезно обременяет казну.
Никола III отрицательно покачал головой. «Мы бы не мелочились. Дело в том, что двух прежних смотрителей, пытавшихся провести ритуал, убили».
«Убили?» — выдохнул я. «Я никогда не слышал, чтобы кто-то из недавних смотрителей умер насильственной смертью».
«На самом деле, смертей было гораздо больше», — сказал смотритель. «Мы просто держим их в секрете. Я не первый ношу имя Никола III. Тот, кто был до меня, ничем от меня не отличался. Ты же совсем другой».
Это прозвучало жутковато, абсурдно, но я сразу поверил.
«Кто убил?» — спросил я. «Мы называем его Великий Фехтовальщик».
«Странное имя.
Многие думают, что это одержимый местью демон, упомянутый в дневнике Павла. Лично я в такое не верю. Непонятно, почему фехтовальщик появился только сейчас. Можно предположить, конечно, что последние 200 лет он старательно тренировался в аду. Кто это в действительности, откуда он приходит и кто его направляет, мы не понимаем. Может быть, за фехтовальщиком стоит кто-то из великих соликов, обретших над флюидом невероятную власть, но в таком случае ангелы должны видеть, как он создает вихрь флюида, а они этого не наблюдают.
«Что-нибудь еще известно?» — спросил я.
Никола III развел руками.
«Ничего».
«Фехтовальщик возникает и исчезает непонятным образом. Мы даже не знаем, машина это, голем или живое существо. Знаем только, что он произвольно меняет форму».
«Вы его видели сами?»
«Да», — сказал Никола III. «Именно поэтому я теперь большей частью сижу в кресле. Ходить я могу, но мне не особо приятно».
«Разве ангелы не могут нас защитить?»
Никола III хрипло засмеялся. «Ангелы, чтобы ты знал, сами нуждаются в нашей защите, особенно сейчас. Но давай не будем сегодня в это углубляться, Алекс».
Я не возражал, мне самому начинало казаться, что за последние несколько минут я узнал слишком много государственных секретов. Но один вопрос все же сорвался с моих губ.
«Разве ангелы не вездесущи? Не везведущие? Не всесильны?»
«Не в этом случае», — сказал Никола.
«Здесь они ничем не могут нам помочь. Так что быть смотрителем не отдых, Алекс. Это тяжкий и опасный труд».
«Я готов подвергнуться опасности вместо вас, ваше безличество», — сказал я, положив руку на сердце.
«Спасибо. Но природа нашей власти такова, что это невозможно. Тебе придется подождать моей смерти, которая, возможно, не слишком далека».
«Почему вы так считаете?»
«Через год мы попытаемся еще раз провести Сент-Рапорт. Если этого не получится, на моем месте окажешься ты. Если оно вообще сохранится. Место».
Я поклонился. Ответить на эти слова как-нибудь иначе было бы бестактностью.
«Живи в уединении», — продолжал смотритель. «Никто не должен знать, что ты мой преемник. Пусть тебя считают просто моим сыном, закончившим обучение. Это откроет перед тобой все двери и закроет все рты. Самое главное, ты будешь в безопасности. На тебя будут смотреть, как на обычного прожигателя жизни».
«Что мне нужно делать?»
— спросил я. Черная маска на лице смотрителя не изменилась, но по еле заметному движению век я почувствовал, он улыбается. «Прожигай жизнь. Веселись и ходи по путям своего сердца. Только не сломай себе шею. Но знай...» Никола III замолчал, и я понял, что он ждет от меня продолжения. «Верховное существо призовет тебя к ответу», — тихо договорил я. Он кивнул.
«Именно. Но это ваши с ним дела. Хе-хе.
А я попрошу о другом. Не прекращай тренировок в визуализации. У тебя великолепные данные, и твои способности пригодятся. Твоим наставником будет мой помощник и друг Галилео. Он ждет в коридоре. У тебя будут и другие учителя. О самом важном я расскажу тебе лично. А сейчас я прощаюсь».
Смотритель с некоторым усилием встал, поднял подбородок и закрыл глаза. Его плечи несколько раз дрогнули, и он замер. Мне показалось, будто он превратился в собственную куклу. А потом я понял. Вовсе не показалось. Теперь передо мной действительно стояла стандартная кукла смотрителя, вроде тех, что украшают храмы единого культа. Это был впечатляющий способ завершить аудиенцию. Трижды поклонившись, я попятился, а когда кукла безличного скрылась за поворотом, повернулся и пошел назад по коридору улитки. Как только я шагнул в приемную, двери за моей спиной закрылись, в приемной по-прежнему никого не было. Я опустился на стул и стал обдумывать услышанное. Надо сказать, восторга я не испытывал, скорее меня охватил страх. Нас с детства учили, что жизнь смотрителя — это непрерывный подвиг ради блага человечества и беззаветная жертва на алтарь всеобщего счастья. Судя по тому, как стоически глядел на свою роль сам смотритель, это могло быть не официозной пропагандой, а правдой. Видимо, моя мысль о жертвоприношении во время неизвестного ритуала была пророческой. Я чувствовал себя не столько наследным принцем, сколько жертвенным баранам, которым обещали позолотить рога перед процедурой. Это, конечно, льстило, но я не возражал бы против роли скромнее. Хотя, конечно, все могло объясняться проще. Может быть, Никола III просто стремился избавить меня от излишнего нетерпения и энтузиазма. Это ведь было не его решение, а ангелов. Он сам так сказал. Пока я думал, приемную стал заполнять народ. Это был выпуск какой-то школы, судя по тому, что молодые люди и девушки шли вместе, светской. Треугольная эмблема на их лиловых робах ничего мне не говорила. Скорее всего, решил я с завистью будущие солики. Наконец, в приемную вернулся секретарь. Он несколько раз хлопнул в ладоши, призывая к тишине. Когда вокруг установилось благоговейное молчание, двери с вензелями открылись. Но теперь за ними не было коридора улитки, там был малый тронный зал. Подчиняясь любопытству, я вошел туда вслед за всеми. Зал был пуст. Там не было ни стульев, ни скамеек, только коврики для простирания. У его противоположной стены стоял золотой трон с наброшенной на него тигровой шкурой. Трон был тоже пуст, а рядом стояла кукла смотрителя в натуральную величину, точно такая же, с какой я совсем недавно попрощался. Все это, надо сказать, меня не особо удивило. Я слышал уйму загадочных историй о смотрителе и не сомневался, что встреча с ним могла быть обыденной, понятной и заурядной только в том случае, когда речь шла о его кукле, вот как сейчас. Все мы упали на колени и совершили тройное простирание. Кукла смотрителя совершила в ответ свой стандартный угловатый поклон. Мы вышли из зала через другие двери, и охрана провела нас по коридору во двор. Гражданский ритуал был окончен. Во дворе стояло несколько омнибусов, куда погрузились лиловые студенты, и черный самобеглый экипаж, старомодный, длинный и излишне обтекаемый. Возле него стоял пожилой человек в черном халате, в седой служебной бороде без знаков доблести и чина, вспомнил я строчку из какого-то юмористического стиха. Впрочем, на его халате блестела непонятная лычка, то ли знак ордена, то ли монастырский оберег.
«Добрый день, Алекс», — сказал он. — Меня зовут Галилео. Я отвезу тебя домой.
— Фаланстер? — спросил я.
— Нет, у тебя теперь будет новый дом, свой собственный.
По дороге Галилео рассказал о себе. Как и все сподвижники смотрителя, он был соликом, на старости лет вернувшимся из личного пространства, чтобы служить идиллиуму. Считалось, что так поступают особенно благородные души, или те, кто признал свой поход в неведомое неудачным, но говорить о таком было не принято. Буквально в двух словах он описал свое великое приключение. Как следовало из его имени, он был оптиком, поселившимся на далеком заброшенном маяке, где мир, сказал он, мог лишь глядеть мне в спину. Он строил подзорные трубы разной силы и типа, и постепенно флюид позволил ему открыть на небе новые миры, а потом наблюдать за жизнью и эволюцией их обитателей. Он предавался своим наблюдениям много лет.
«Однажды, — сказал Галилео, — я увидел огромный взрыв, с которого все началось. Мне стало очень грустно. Я понял, что видел ту самую смерть Бога, которую тайком оплакивает столько монастырских философов и поэтов. Ведь то, что взорвалось, не может существовать одновременно с получившейся из взрыва Вселенной. Мы все просто осколки этого взрыва, Алекс. Но я, разумеется, не повторю этого в обществе теолога. Я слишком стар для того, чтобы меня пороли».
В конце концов, сказал он, ему наскучило ларнировать этот небесный спектакль, ибо он не мог более от себя скрывать, что все наблюдаемое есть его собственные мысли и догадки, спроецированные флюидом ввысь. Тогда он решил вернуться к живым, реальным людям, чтобы посвятить остаток жизни их счастью. В его лице было что-то такое, что я ему поверил.